Здравствуйте. Трубление в шафар. Начну с пару мидрашим, которые написаны. Один мидраш написан в книге Ялка Чимони, который говорит Киимха, а есть пасук Пилим, который мы читаем регулярно, 130-й псалом. Киимха слихала маан тиваре. Потому что от тебя идет прощение, и к тебе придет тиваре от слова яра боязнь. Говорит Раби Аха, слиха, прощение, оно находится у тебя как пикадон, как некий, не знаю, как перевести слово пикадон, вещь, данная на хранение, начиная с Рош ха-Шана. И для чего это делается? Для того, чтобы возник, дать страх над своими созданиями в Йом-Кипур. Один из комментариев объясняет Маген Авраам, объясняет, что имеется в виду, объяснение. Почему Рош ха-Шана не делает копары искупления грехов, поскольку слиха, прощение, уже начиная с Рош ха-Шана, находится у Всевышнего, для того, чтобы создание и страха перед Йом-Кипуром вернулись к Шуве. Но в любом случае здесь написано прямым текстом, что Рош ха-Шана сам по себе – это день прощения. Но причина, по которой Всевышний не делает, что этого дня прощения хватает и оставляет так, чтобы это было, находилось как бы спрятанное у Всевышнего, для того, чтобы из-за страха перед Гошемом, страх перед Йом-Кипуром, люди сделали тшуву. Получается, что само прощение находится у Всевышнего на хранении до Йом-Кипура, до дня, когда идет прощение грехов. Понятно, что не очень понятно. Но объяснять потом, а сейчас еще один мидраш, который написан, такой мидраш называется Шохар Тов, написан на другой пасук Дилема. На 17-й Дилем мораль приводит этот мидраш. Он говорит, что говорит Раби, есть пасук. Милифанейха мишпатей яца, эйнейха тахазена мишарим. Перед тобой выходит суд, и глаза твои увидят мишарим правильных, прямых. Говорит Раби Леви, говорит Акодыш Брагу Давида Мелот, зря я сделал Сангедрин для того, чтобы тебя судить. Ответил ему Давид, что Рибано шель олам, господин всего мира, ты написал в своей Торе, в шохат лотиках, про даяне, про судьи, не бери взятку, что с даянем судьям запрещено брать взятку. Поэтому Сангедрин боится меня судить, поскольку я царь, и боится, что это как взятка, что они хотят получить благоволение царя и судить меня. Но ты, который берешь взятку от нечестивцев в этом мире, это Давид Амелах говорит не более не менее, как Всевышнему, ты берешь взятки от нечестивцев в этом мире. Что это за взятки? Шува, хорошие действия и молитва. Про это сказано, про тебя сказано. Лифанейха мишпатей яца. И перед тобой суд выходит. Говорит Акодыш Брагу Израилю, сыновья, банай, ача шерей тфилу птухим, пока ворота молитвы открыты, сделайся тшуву, и тфилу, молитву и тшуву, что я беру взятки в этом мире. Но с того момента, как я сижу на суде в мире грядущем, я больше не беру взяток. Как сказано, лоиса панай, колько фер, и так далее, ну, цитаты не важны. Поэтому говорит Тадиейну Арахаим, сообщи им дорогу жизни. Это 10 дней, которые между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, в которые наша тшува, наша молитва и маасим тавим работает как взятки для того, чтобы в Йом-Кипур Акодыш Брагу дал нам хорошие копоры, избавление, хороший приговор судья, суда. На самом деле понятно, что это очень каше, это очень тяжело. Есть Мишна, которая прямым текстом пишет, Пиркей Авот, Боро гуше эйн лифанав, лоавлава лоши хаха. Благословен Всевышний, что перед ним нету ни искривления, ни забывчивости, ни машве по ним, ни то, что он кому-то лучше относится. Выломая как шокот, и он не берет взяток. Почему Всевышний не берет взяток? Потому что ему нельзя дать взятку, все принадлежит ему. Получается, что в принципе понятие взятки ко Всевышнему не очень относится. Однако сама Мишна объясняет, что причина, что Всевышний берет взятки, не по какой-то другой причине, а потому что все принадлежит Гошему. И автоматически нет никакого возможности дать взятку Всевышнему, поскольку он ни в чем не нуждается. Все, что он хочет, если он к нему относится понятие «хочет». У него как бы есть. Но если бы было возможно нарисовать какую-то вещь, которой Всевышний нуждается, у него ее нету, то получается, что у Всевышнего есть возможность, или у нас есть возможность, была бы возможность, как будто бы дать Всевышнему взятку, то есть то, чего у него нет. Только надо найти вещь, которой нет у Всевышнего. Но я возвращаюсь к тому, что было сказано раньше, что Давид Гамелах говорит, ты Всевышний, ты берешь взятку у нечестивцев в этом мире, которая взятка, которая выражается в тшуве, хороших поступках и молитве. И Акодыш Брагу лично говорит в этом Мидраше Израилю, мои сыновья, пока ворота молитвы на вас открыты, делайте молитву и тшуву, что я принимаю это в качестве взятки в этом мире, но когда я сяду на престол суда в грядущем мире, всего этого уже не будет, и о никакой взятке не будет идти речь. Поэтому то, чем я хочу сегодня заняться, это взятка, которую мы даем Рош ха-Шана Всевышнему. Эта взятка является высыраемой тшува. Эта взятка является тшува и хорошие действия. В Рош ха-Шана этой взяткой является трубление в шофар. Понятно, что звучит как бы не очень, поэтому я и решил таким образом из этого мидраша попытаться сделать урок. Поскольку не очень это хорошо выглядит, понятие взятки по отношению к Всевышнему. Но попытаемся понять. Здесь речь говорится о том, что если бы, в принципе, было что-то, чего Всевышний не может получить без нас, то ко Всевышнему относилось бы понятие взятки. Пытаемся подумать, может ли такая вещь физически, я не знаю, может, тому, о чем я говорю, слово «физика» мало подходит, может ли такая вещь существовать, в которой Всевышний нуждается в нас, чтобы эта вещь, чтобы он ее получил. Весь Галам, весь мир его, все, что он создал, Брацаноса, он создал по своему желанию. И сказать, что что-то есть у меня, чего нет у Всевышнего, выглядит как бред сивой кобылы. Но это не совсем так. Есть очень много высказываний на подобную тему, на тему того, почему Всевышний создает этот мир, в чем смысл творения этого мира для Творца, со стороны Творца. Тоже на первый взгляд, и не только на первый взгляд, это вопрос, который практически бессмыслен, потому что мы не можем говорить о понятии желания, которое есть у Всевышнего, потому что волей-неволей мы это слово «хотеть», «желать» мы воспринимаем с человеческой точки зрения. Человек хочет то, чего ему в данный момент не хватает. Ему не хватает много, зимой, лето, осенью, весны. Но то, что ему не хватает, к этому он стремится, этого он хочет. Иногда кушать, иногда спать, иногда учиться редко. Но еще какие-то вещи, которые у него возникают, какие-то желания, это означает, что ему не хватает какой-то вещи. Например, не хватает понятия знания. Например, не хватает еды и так далее, денег. Но все, что мы знаем, что нам не хватает в этом мире, это то, что возникает желание у человека, чтобы это у него было, и иногда заставляет его даже делать какие-то действия. Акодыш Барагу сделал действие, из которого можно увидеть, чего он хотел. Он создал мир, создал людей, создал разные миры, начиная с самых высоких, кончая самыми низкими, и это означает, что у него было желание это создать. Но когда мы говорим о желании Всевышнего, понятно, что Всевышнему не было, не хватало, не было чего-то, что ему не хватало, ради чего он создал этот мир. И тем не менее, возникает какое-то объяснение, минимальное объяснение понятия желания Всевышнего. Когда мы говорим о Всевышнем вообще, в принципе, здесь надо понять одну вещь. Мы не можем обсуждать Творца и даже думать о Творце, выше, чем определенная степень его проявления, о которой мы можем говорить. Эта степень проявления, которая соединяет Акодыш Брагу с нами, я очень грубо объясняю, есть значительно больше, как бы это сказать, этапов этого соединения, но последнее соединение, которое на каком-то уровне открыто для нас, на минимальном, но тем не менее открыто для нас, это понятие того, что Всевышний он Мелех Гаолам, он царь всего мира. Всего создания. Таким образом, происходит такая вещь, что раскрытие Всевышнего в мире происходит через его атрибут, через его сферу, через понятие Малхуса, через понятие царства. Я уже много раз говорил, что слово «мелех» происходит от слова «лех», вести, тот, который молих, тот, который ведет. Понятие царства – это не только понятие, что он такой великий, большой и так далее, и может сделать все, что ему хочется, это, безусловно, тоже верно, но это понятие, которое раскрывает то, как Всевышний управляет всеми мирами, в том числе нами, понятие раскрытия Всевышнего в этом мире через Шехину, которое тоже является атрибутом Малхуса. И вот это вот понятие Малхус, Мелех, это то, что раскрывается, то, чем раскрывается, в чем Всевышний, через что, наверное, правильно сказать, Всевышний раскрывается внутри мира. Поэтому в любой брохе, в любом благословлении, всюду, когда мы обращаемся к Творцу, мы обращаемся к нему через Мелех Гаолам. Броха, в которой нет слова Мелех, это броха, которая не засчитывается. Броха должна обязательно быть с именем Всевышнего и описание, название, атрибута Царства Всевышнего. Те брохот, например, Шмона Эсре, где слова Мелех нет, они связаны с тем, что это как бы продолжение предыдущих брохот, где изначально указано слово Мелех. Поэтому дальше его можно не указывать. Но, в принципе, все обращение к Творцу мы можем тоже делать только через понятие Малхут, через понятие Царства. И вот здесь вступает в силу такая вещь, которая указана, много раз говорится, что почему Хакодыш Барагу, почему Всевышний хотел, я еще раз только хочу, дорог, я в следующей фразе скажу, подчеркнуть, что мы говорим о самом-самом низком проявлении Творца Всевышнего внутри мира, проявление, которое называется Малхут, то проявление, которое мы можем каким-то образом вообще воспринять. Более того, слово Малхут в принципе, оно означает некий способ соединения бесконечности Творца, бесконечного света Борогу, благословенного света Всевышнего, с конечным миром. То есть сама Медат, сама сфера Малхус – это некая субстанция, соединяющая конечное с бесконечным. То, что вливается и соединяет конечное с бесконечным. Поэтому проявление Всевышнего в мире возможно только через атрибут Малхус. На самом деле, когда мы говорим на более высоком уровне, мы вообще не можем говорить о желаниях Творца, о их проявлениях и так далее. Но говоря уже вот на этом уровне, мы можем и должны об этом говорить. Поскольку все мицвот, которые у нас есть, все заповеди, все изучения Тора, все добрые дела, которые мы делаем и так далее, они все раскрыты нам через именно меру Малхус Всевышнего, Царство Всевышнего, которое раскрывается внутри этого мира, и с которым у нас есть контакт через Тору и Мицвот. Поэтому об этом нам говорить можно и нужно. На более высоком уровне, в общем, почти невозможно разговаривать. Поэтому желание Творца создать мир, мы можем начинать обсуждать его только с проявления Малхуса Всевышнего. И здесь вступает в силу фраза, которая много-много раз произносится, что почему, в чем причина, что Гакодыш Барагу решил сотворить мир, потому что он решил, и почему он так решил, об этом разговаривать бессмысленно, он решил раскрыться в мире через Медат Малхус свою, через свое царство, которое должно быть проявлено, а для того, чтобы было царство, нужен народ, потому что «Эйн Мелех Белуам» не может быть царя без народа. Поэтому был создан человек, ну, все миры, в результате, так сказать, извините за выражение, венец творения человек, после чего из человека были выделены те люди, которые принимали Тору на горе Синай, потомки Авраама, Ицхака и Иакова, которые были выделены для того, чтобы через них этот Малхус Всевышнего более явно и четко проявился. Таким образом, мы приходим к тому, что на том уровне, на котором мы можем понять желание Творца создать мир, в том числе нас с вами, несмотря на странность этого желания, если задуматься о себе и посмотреть в зеркало, несмотря на это, Хакодыш Барагу захотел, чтобы мы существовали, по той причине, что он захотел, чтобы было проявлено его Малхус, его царство внутри всех миров, а «Эйн Мелех Белуам» не может быть царя без народа, поэтому Акодыш Барагу должен был Кибейхоль, чтобы выполнить свое желание, он должен был создать Ам, создать народ, то есть создать миры, человечество и так далее. Нужно понять, что на самом деле это все с точки зрения того, как он проявляется внутри этого мира. Если мы будем говорить о самом Всевышнем, то здесь все, что я говорю, бессмысленно. Мицидо, с его стороны, в мир не произвел на него никаких изменений, и существует человек, не существует человек, тоже не имеет значения. Это сказано прямым текстом молитвы, которую многие читают, молитва, которая написана перед Шахрисом. Она начинается «Адон Алам Ашер Малах Бетерем Коли Цер Невра». Господин мира, который был царем, царствовал еще до того, как что-либо было произведено. Поэтому понятно, что с точки зрения Хашема самого, я не разговариваю, я не умею разговаривать, это нельзя делать. Мы говорим не Мицедо, не с его стороны, а Мицедейну со стороны того, как нас научила Тора этому воспринимать. Поэтому Мицедейну с нашей стороны. А Кодыш Барагу для того, чтобы было проявлено Малхус Всевышнего в этом мире, а оно нужно, как неоднократно обсуждалось, для того, чтобы человек, который это проявит и сделает, выполнил Авадат Ашем, службу Всевышнему, и в соответствии с этим выполнил функцию Кидуш Ашема, достиг шлемута цельности творения Всевышнего, его замыслу, и получил награду Валам Аба, которая будет награда грядущего мира, которая будет цельной со стороны Всевышнего, потому что он раскроет человека, который заслужил много-много-много тайн Торы, всю Тору целиком, которую только человек может воспринять. Понятно, что каждый человек на разном уровне, но каждый на бесконечно высоком уровне. И для этого вся эта история понадобилась Кибейхоль, как будто бы Всевышнему. Я еще раз говорю, понадобилась Кибейхоль, потому что ко Всевышнему слово «надо» не может относиться, а слово «желание» может относиться не так, как мы его воспринимаем. Но как только мы начинаем говорить про Сферу Малхус, мы можем каким-то образом понимать желание Всевышнего. И Хазаль, наши мудрецы нам раскрыли, что Всевышний захотел, чтобы был мир, потому что «эн мелех было ам», нету царя без народа, и народ нужен для того, чтобы раскрыть царство Всевышнего в этом мире. После того, как я отдал такое немножко длинное предисловие, оказывается, я, в общем, почти закончил урок, который я хочу сказать. Теперь можно понять, что такое взятка, которую Всевышний хочет, чтобы пока открыты ворота молитвы. Я еще раз напоминаю, просто еще раз зачитаю, что он сказал. Говорит Акодыш Брагу Израилю, «Банай, сыновья мои, ача шерет фила птухим, пока ворота молитвы открыты, сделайте тфилу и тшуву, что я беру шохот взятку в этом мире. Но когда я буду сидеть на седе в Алам Аба, то там я не принимаю взятки». Что является этой взяткой? Тфила и тшува. Рош ха-Шана – это день суда. День, когда Всевышний судит. В общем, атрибутом суда, где атрибут милосердия, мы уже обсуждали, участвует как и что, поэтому я не хочу сейчас повторяться. А Кодыш Барух судит мир атрибутом суда и взвешивает все наши поступки, все, что было сделано, каждого и каждого, в зависимости от того, как он себя вел в течение года, последнего месяца и так далее, и так далее. И Акодыш Барагу в это время принимает взятку в виде трубления в шафар. Трубление в шафар – это взятка, которая дается Всевышнему. Мидраш говорит, что в этот момент, когда мы говорим ту-ту-ту-ту-ту, Акодыш Барагу пересаживается с престола суда на престол милосердия. В прошлый раз на уроке неделю назад мы обсуждали, что это означает, что в этот момент Акодыш Барагу присоединяет к атрибуту суда атрибут милосердия, присоединяет вот тот вот бесконечный свет, каф, линию, которая, луч, которая входит от самого Всевышнего Тор Эйнсоф Барагу, от бесконечного света Творца внутрь вот этой тьмы, которую Всевышний атрибуты, с помощью атрибута суда создал все эти миры, в том числе наш мир, и туда входит бесконечный Рахами Всевышнего, который соединяет ради будущего, ради достижения Алам Аба. И это все мы делаем с помощью трубления в шафар. Сейчас мы говорим, что трубление в шафар – это некая взятка, которая дается Всевышнему. И пытаемся понять, что означает понятие «взятка», поскольку сам Гакодыш Брагу сказал, как нам говорит Пиркей Авот от имени Всевышнего, от имени Мидраша, что Гакодыш Брагу говорит, что вы не можете дать мне взятку по той причине, что все, что существует, оно мое. Нельзя человеку дать взятку то, что и так ему принадлежит. Всевышнему принадлежит все. Поэтому как ему можно дать взятку? Я уже сказал, прочитал, вернее, что из Пиркей, вот из этого комментария Магараля на Пиркей, а вот следует, что если бы была возможная какая-то существование чего-либо, в чем нуждается Всевышний, что он не может сделать сам, то это было бы возможно дать взятку Всевышнему. Теперь я хочу сказать, что эта вещь действительно вещь, я не знаю, такой мусак, такое понятие, действительно существует. Поскольку все, весь мир этот создан, как Кодыш Брагу, для того, чтобы нижние создания, которые находятся в этом мире, им лиху это Кодыш Брагу провозгласили Всевышнего царем, поскольку Энмелых Балуам не может быть царя без народа, поэтому Кодыш Брагу создал нас с вами, для того, чтобы мы здесь, в самом низу, сделали Хакодыш Брагу Мелахом, сделали его царем, приняли на себя Оль Малхут Шамаем, приняли на себя иго небесного рабства, я не знаю, перевод такой стандартный говорю, мне не нравится, но лучшего у меня нету. И вот это принятие на себя Всевышнего в качестве царя, битулирование, аннулирование самого себя по отношению к Хакодыш Брагу, это то, что может сделать только мы, Хакодыш Брагу этого сделать не может. Что значит не может? Он может все. Что я имею в виду, когда я говорю не может? Он сделал определенные условия, которые он сам себе создал, для того, чтобы сотворить все миры. Для этого, как говорит Мидраш, Акодыш Брагу вначале создал Тору, после этого он смотрел Тору и творил мир. И мир сотворен по строгому плану, который составил Всевышний, и Всевышний Кибы и Холь как будто бы взял на себя обязательство, что творение мира и существование мира будет идти строго по этому плану. Понятно, что Всевышнего никто не может обязать, но сам себя он обязать может. Это понятно, что выглядит не так, как это происходит с человеком, просто мы не можем воспринимать это иначе, чем на человеческом уровне, и то плохо. Поэтому немножко приблизим это к человеческому восприятию, понимая, что пример и то, что мы хотим учить, они не совсем похожи или совсем не похожи. Но тем не менее, так же, как подобно тому, как человек берет на себя обет, недер, обещание, что он будет делать так-то и так-то, и после этого он не может изменить свое поведение, поскольку он уже взял на себя обязательства. Я сейчас не буду разбирать, надо брать обязательства, нет, бывают ситуации, надо. Бывают обеты, которые надо брать, бывают, которые не надо брать, бывают, которые запрещено и так далее. Но после того, как обет взят, после этого человек становится хаяв, обязан это делать. Например, я привожу какой-нибудь очень простой человеческий пример. Человек находится в какой-то относительной опасности или считает, что кто-то из близких находится в опасности, больной и так далее. Он совершенно не обязан в это время дать $100 сдоку. Ну, совершенно не обязан. Он может их потратить на лечение, пропить, сделать все, что угодно. Я не знаю, что лучше, это мы сейчас оставим в стороне. Но вот этот человек берет и вскакивает и говорит, я беру недер, что я даю $100 на сдоку в связи с болезнью этого человека. С этой секунды он обязан дать эти $100, и это становится заповедью истории. И не дав эти $100 в определенное время, он нарушает заповедь Торы. До сих пор он был совершенно не обязан. Мог давать, мог не давать. Но дав обет, он становится обязан, это становится как любой другой запрет Торы. Назир, человек, который спокойно может существовать и так далее, по какой-то причине, могут быть разные причины, иногда позитивные, иногда нет, он берет на себя обет назирута на 30 дней, допустим, что он 30 дней не пьет вина, не стрижется, не трогает туму, нечистоту и так далее. Теперь, нарушив свой обет, он нарушит заповедь Торы. Его никто не дергал за язык, он имел полное право его не брать, но взяв, он стал хаяв. А Кодыш Брагу, Дерех Агав, Мишна, Перке Авот говорит, что иногда брать обеты очень правильно, я просто не хочу сейчас входить в это, на это надо целый урок тратить, у меня нет желания этим заниматься, но бывают ситуации, когда обеты для разных людей, по-разному обеты становятся очень важной вещью. Кодыш Брагу умеет взвешивать, какой обет надо брать, какой не надо брать, и Кибы и Холь, как будто бы, он говорит, что я смотрю в Тору и творю мир, то теперь создав эту Тору, я создал тот план, те законы, по которым мир будет крутиться, и я буду в этом мире воздействовать и работать только по этим законам, ничего из этих законов не меняя. Таким образом, он становится как бы обязанным это делать, и после того, как он это сделал, внутри творения мира есть определенная цель, которая заключается в том, что мы с вами раскрыли настолько, насколько мы это в состоянии сделать, это очень много на самом деле, на большом, очень высочайшем уровне царства Всевышнего в этом мире. И Акодыш Барву, который может в одну секунду раскрыть все это самостоятельно, Он написал в Торе, что это наша с вами работа, и он сам это раскрывать не будет. Поэтому с тех пор, как он ввел в себя это ограничение, он единственный, кто может сам себя что-то в чем-то ограничить. Надо знать границы этого ограничения и так далее. Мы этого не будем обсуждать, но тем не менее. После того, как он сделал так, Кодыш Брагу, что раскрытие его как царя в этом мире зависит от человека, а не от самого Всевышнего, после этого работает правило «Эйн мелех белоам» – нету царя без народа, работает на таком уровне, что Гакодыш Барагу кибы и холь, как будто бы, понятно, что это не так, но как будто бы, нуждается в том, чтобы мы с вами раскрывали его в качестве царя. День Рош ха-Шана – это день, когда мы раскрываем Гакодыш Барагу в качестве царя. Мы знаем, что день Рош ха-Шана – там есть три определенных аспекта, но, наверное, самый основной аспект, который есть в Рош ха-Шана, это то, что Акодыш Барагу – гу мелах, он царь. Поэтому, начиная с Рош ха-Шана, всюду, где возможно, наши мудрецы, гаоним, сделали определенные вставки. Например, если третий брахи Шмина Эсра, весь год мы говорим «Борух ата Ашем гакель гакадош», благословен ты Всевышний кель кадош, святой, то сейчас мы говорим «Гамелаха Кадош», начиная с Рош ха-Шана до Йом Кипура, мы говорим «Гамелаха Кадош». И также во многих других местах, где только можно, вставляется слово «мелах» для того, чтобы мы обращались ко Всевышнему как царю, под, как бы увеличивая понятие царства, которое существует, и воспринимали и приняли на себя «Оль Малхут Шамаев» иго Небесного Царства. Кибо Ехоль Всевышний нуждается в этом, потому что это его желание, чтобы это было наше авойда в Рош ха-Шана, он раскрывает себя в этом мире в качестве царя, который судит именно в этот день. И поэтому взятку, которую мы должны дать Всевышнему в Рош ха-Шана, это Кабалят Ол Малхут Шамай, принятие на себя иго небесного рабства, принятие и провозглашение Всевышнего как царя. Я еще раз повторяю, почему это можно назвать слово «взятка», мы видим, что Мидраш называет. Почему это можно назвать слово «взятка»? Потому что взятка, как говорит Магараль в комментарии на Пиркей Авот, взятка Всевышнему нельзя дать по той причине, что нету ничего, что ему не принадлежит. Человеку можно дать, взять взятку, дать $1000, дать какой-то подарок для того, чтобы он ко мне лучше относился, быть вежливым просто, поздороваться и так далее. Швейцаром с дворником, чтобы не имели зла, с собачкой дворника, чтобы ласково было. И так далее. Можно разными видами дать взятку, для, поскольку любое творение, к ним, это не его, и оно в этом нуждается. Когда же мы говорим про Всевышнего, все в этом мире созданное принадлежит ему. Но при этом то ограничение, которое он ввел в свое соотношение с миром, оно состоит в том, что мы должны его сделать царем, а не он проявить себя полностью как царь. Это работа, которая идет снизу. Поэтому это вещь, которая не относится ко Всевышнему, это наше, а не его, по отношению к нему, но наше. Поэтому, когда мы это делаем, то Мидраш называет это понятием взяткой. И Акодыш Барагу говорит, смотрите, эту взятку я беру кратковременно, только до наступления Олам Аба. Сейчас ворота молитвы открыты, и вы можете дать мне эту взятку. Но когда будет суд Олам Аба, преддверие Олам Аба, в этот момент ворота закроются, и с этого момента взятка не будет приниматься. Почему? Что это значит? В момент, когда раскрытие Всевышнего Олам Аба дойдет до апогеи, в этот момент уже раскрыт будет Всевышний на уровне Мелаха настолько сильно, что его раскрытие в мире будет таковым, что больше раскрыть невозможно. Раскрытие как царя будет стопроцентным на уровне этого мира, поэтому дальше это уже не принадлежит нам, это снова принадлежит ему. Поэтому большего мы сделать не сможем. Кончится мир, который называется мир Авойды, мир службы Всевышнему. Начнется новый этап, мир получения награды. Поэтому до того времени, когда Авойды не уничтожены, не убраны из этого мира, пока есть понятие службы Всевышнему, все наши мицвот и так далее работают как некоторый подарок, взятка, который мы даем Творцу. И даем в том числе в Рош ха-Шана и между Рош ха-Шана и Йом Кипур. Пойдем немножечко дальше. Шафар, который работает в нескольких направлениях Йом Кипур, Рош ха-Шана. Одно из направлений шафара Рош ха-Шана Давайте немножко забежим в молитву Мусов, которую я хотел сказать вперед, я не знаю, может, одну назад. Мусов Рожешоне, он отличается от Мусов всех Йомим Товим, всех праздников, потому что в Мусове Рожешоне есть три аспекта, которые установили наши мудрецы, которые мы должны в молитве упомянуть Рожешоне. Это то, что задерживает молитву Мусов, без этих трех вещей Мусов не засчитывается. Это псуким, которые объявляют Всевышнего, просят Всевышнего вспомнить обо всем, что происходило в мире, о всех союзах, которые Акодыш Брагу заключил с нами, поскольку речь идет о суде Всевышнего, и наши поступки, они как бы очень сильно имеют натию, имеют направление к тому, что нас надо просто взять резиночку и стереть из этого мира, подобно тому, как, по-моему, я говорил в прошлый раз на уроке неделю назад, что Акодыш Брагу приходит к Аврааму и говорит: Авраам, Банейха, Хату, твои сыновья согрешили. Авраам говорит: сотри их в своей книге. Яков говорит то же самое, Ицхак пытается заступиться за Амисраэль, надо сказать, удачно. Но, во всяком случае, первое, что приходит в голову во время суда Рожешоне, когда он говорит: и Аврааму, и Якову, Банейха, Хату, твои сыновья согрешили. И вот этот грех, который мы с вами делаем, он, по идее, по логике своей, должен привести к полному уничтожению, стиранию Амисраэля из книги, которая записывается в Рожешону, книги Садиким, книги Бейнани, книги Рашоем, я знаю. Во всяком случае, стереть, уничтожить, потому что авейра несовместима, преступление несовместимо с целью существования этого мира. И для того, чтобы этого не произошло, вот это вот стирание, которое должно произойти, для того, чтобы этого не произошло, существует Гакодыш Брагу, во-первых, говорит нам во время молитвы Мусафа, когда мы молимся, «Леаскир» – напомнить, «Кибаихоль» – Всевышнему, как будто бы Всевышнему. На самом деле это напоминание идет, как любая молитва идет, для того, чтобы мы от чистого сердца вспомнили эти вещи. А тех... не знаю, как это сказать, союзах многих, которые Гакодыш Брагу заключил с человеком, вообще с Амисраэль в частности. Например, вспомни, что было во время Ноаха, когда ты сделал брит, союз, когда ты сделал радугу, чтобы сказать, что если ты еще раз увидишь, что мир заслуживает потопа, полного уничтожения, то ты пообещал Гакодыш Брагу, что то сделаешь союз с человечеством, что потопа на земле не будет, и земля не будет полностью уничтожена. Радуга, которая выходит и показывает знак этого завета, который, союза, который происходит, это один брит. Другой брит, другой союз. Это союз дарования Тора, третий, четвертый, союз Авраама. 10 псуким мы приводим в Мусафе для того, чтобы упомянуть часть тех бритот, который Акодыш Брагу совершил с народом Израиля, или с Авраамом, или с человеком вообще, и так далее. Все эти бритот, которые есть, они напоминают нам и напоминают Творцу о том соединении, которое происходит между нами, которое должно привести к тому, чтобы суд, который происходит в это время, не привел нас к суровому уничтожению. Это псуким зикранот. Когда мы их читаем, мы заканчиваем эти псуким трублением шафар. По нусаку Сфарад и Хасидут, восточному и хасидскому нусаку, когда люди молятся Баихидус, то есть в одиночестве Шманаэсра, в синагоге, но самостоятельно, тихо, то ждут до определенного времени, и каждый раз в конце этих псуким звучит ткиот шафара. Это одно из дополнительных постановлений рабоним, трубить и трубить именно в это время. По ашкеназскому нусаху, поскольку есть очень большой разброс, люди доходят до этого места в самое разное время, то поэтому молитва Шмона Эсре немножко удлиняется. Баихидус, каждый молится, сколько он хочет, ждем, пока какое-то количество людей кончило молиться, после чего Шалех Цибур начинает молитву, и когда он в повторении молитвы доходит до этого места, мы трубим трубление в шафар. Это трубление в шафар завершает седер зихронот, вот этот порядок зихронота, о котором мы говорим, для того, чтобы легаскир, для того, чтобы внести во время суда Всевышнего над нами, внести то, что этот суд должен учитывать все те союзы, которые Акодыш Брагу заключил с человечеством, с землей, с нами лично. Все те союзы, которые заключены, для того, чтобы в том числе в этот союз было сказано, что он не уничтожит там Израиль, например, и так далее, для того, чтобы суд учитывал те обещания, те вещи, которые были даны Всевышним по отношению к нам, и таким образом этот суд немножечко изменил свою структуру. Следующее, это то, что мы трубим в шафар. Я, может быть, не по порядку говорю, мне сейчас порядок не важен, я говорю в том порядке, который мне удобнее. Следующие 10 псуким, которые мы говорим, не обязательно 10, говорится 10 во время молитвы, но на самом деле их может быть намного больше или намного меньше, но принято указывать 10 псуким на эту тему, 10 кусочков, поскольку они описывают, в общем, основные аспекты, которые существуют. Так следующий псуким, который мы говорим, псуким, который называется шафарот. В конце них тоже трубление в шафар. То есть мы говорим те места из стороны, в имя стороны пророков Писания, где указываются разные места, разные аспекты трубления в шафар. Основным из них является ткият шафар, трубление в шафар, которое шло во время дарования Торы. Поэтому это тоже был определен, поскольку это тоже был определенный союз между Всевышним и нами. И это трубление в шафар, оно в какой-то степени раскрывает весь смысл трубления в шафар, которые существуют. Потому что Всевышний раскрылся на горе Синай через поль шафар, через голос этого шафара. Слово шафар происходит от слова, от еврейской фамилии шапира, которая означает улучшение. Шафар – это то, что улучшает. Шопер – это красивее, лучше. Шафар, суть шафара – это улучшение того суда, который производит Акодеш Барагу над нашим миром. И улучшение, которое... Улучшение – это не значит, что нам просто делается хорошо. Если раньше суд должен приговорить нам к 20 годам, то сейчас будет 5 лет тюремного заключения со строгой изоляцией, но со свиданием. Речь идет не об этом. Речь идет, что этот суд становится... Шопер, он становится лучше, мишупар. Что означает, что он становится лучше? Суд должен исправлять. Суд, который не исправляет, а уничтожает и наказывает. Такое бывает, что это нужно. Но нормальный суд Всевышнего – это суд, который ведет к тикуну, к исправлению. И вот шафар приводит, он мишаперет гадин, он улучшает суд, то есть делает суд таким, что этот суд ведет к исправлению. Мы знаем, что для исправления всего, что есть в мире, существуют Тора и заповедь. Поэтому во время дарования Торы шафар, который раскрыл, как он мишапер, как он улучшает, это шафар, который раскрыл через Тору, через все заповеди, которые у нас есть, что каждый из них работает в направлении какого-то тикуна, какого-то определенного исправления, которое приводит к шлемуту, к цельности всего мира, всех миров, в том числе нас с вами. Поэтому это... Наверное, одна из основных таких раскрытий, один из основных смыслов раскрытия шафара, и раскрывается он через Матан Тору. Другой шафар, который упоминается, это то, что там упоминается другим пасуком, то, что мы молимся часто в Шмона Эсер 3 раза в день, ткаба шафар гадоль хросейну, протрубив большой шафар для нашего освобождения, чтобы собрать нас со всех концов земли, то есть шафар последнего суда, который будет над миром сделан Всевышний, не в Рош ха-Шана, а суд накануне Олам Аба, суд, который уже полностью будет в то время, когда мир пришел к тикуну, для того, чтобы взвесить каждого и каждого из тех, кто участвовал в исправлении мира, в действиях, которые здесь происходят, что именно он достиг и что именно он должен получить. Получить удар по голове за то, что он делал, или получить награду, в качестве того-то и того-то за то, что он сделал. Это последний суд Всевышнего, который в переводе народов мира обычно звучит как страшный суд. Потому как в какой-то степени они правы, для некоторых или для многих это будет очень страшно. А для многих это будет наиболее высокий уровень награды, который возможен в этом мире, не в этом мире, а в мире грядущем, и это то, о чем будет судить Всевышний когда-то, и это тоже произойдет через шафар. Потому что шафар, он, я еще раз повторяю, мишапер, он улучшает, он делает так, что суд становится не наказанием, а исправлением, тем, что приводит к тикуну. Это вторая часть, брахот шафара, о которой мы говорим, смыслов шафара, который раскрывается. Я напоминаю, первое, зикранот, упоминание о том союзе, который делал Всевышний сам Исраэль. Второе, это упоминание о тех шафарах, которые мишаприм, который улучшает все деним, которые существуют, все суды. И понятно, что рожь всему, главой этому всему является шафар, трубление в шафар, которое было во время матан Торы, дарование Торы. Третья часть, которую мы в Мусафе говорим, это часть, которая называется Малхуйот, псуким, которые провозглашают Всевышнего Мелахом. Таких псуким тоже 10 говорится, так составили, но можно больше, можно меньше, но принято говорить 10 псуким, поэтому они напечатаны все в сидурах. Псуким, начиная от Гашем Мелах, Гашем он царь, Гашем Имлох Лалам Вайд, Гашем будет царствовать во веки веков, и такой заключающий это пасук, который тоже как бы самый сильный пасук, который говорит о понятии Малхуса, царство Всевышнего, это Шма Исроэль, Гашем Элокейну, Гашем Макав. Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един. И вот это единство Всевышнего, раскрытие этого единства Всевышнего в мире, это и есть раскрытие, как мы с вами договаривались, что единственное раскрытие, которое миры могут как-то воспринять, это раскрытие через Малхуса Всевышнего как царя. Поэтому то, что там происходит, это происходит трубление, которое происходит у Рош ха-Шана, трубление Малхуса. Это трубление, которое раскрывает понятие единства Всевышнего во всех мирах, и раскрытие этого единства, это и есть Малхус, который раскрывается. Раскрываем мы его тоже через шафар, поскольку шафар, он мишапер, он улучшает и раскрывает раскрытие Малхуса Всевышнего. И это то, о чем я говорил, это главная взятка, которую мы даем в Рош ха-Шана, Гакодеш Барух Ху, это наше трубление в шафар. У меня тут пришел вопрос, если так сильно шафар связан с дарованием Торы, то почему в Шавуот мы не трубим шафар? Ответ на вопрос не такой простой, поэтому я его сокращу. Поскольку на самом деле я могу задать значительно худший вопрос, что мы вообще празднуем в Шавуот? Потому что Шавуот, как дарование Торы, до нас фактически не дошел. Дарование Торы, которое до нас дошло, это совсем другой день. Шавуот, Моше Рабейну получил Тору, и он таки ее получил. Когда он должен был через 40 дней выдать эту Тору, передать ее народу Израиля, то выяснилось, что к этому моменту времени Амисраэль сделали Эгель Загав, золотого тельца, и первые скрижали завета Моше Рабейну разбивают. И они не дошли до Амисраэля. До Амисраэля дошли вторые скрижали, которые были даны в Йом-Кипр. В Йом-Кипр, в тот момент, когда Амисраэль получил полное прощение от Всевышнего, ну, полное, почти полное, то, насколько можно было простить, Амисраэль получил прощение от Всевышнего, получил вторые скрижали. В Йом-Кипр, да, трубят в шафар. Мы трубим шафар в самом конце Йом-Кипра, когда Йом-Кипр фактически кончается. Микро один по закону. Шафар трубит в Йом-Кипр раз в 50 лет. Раз в 50 лет, когда год этот называется юбилейный год Ювель, когда в этот год все выходит на свободу, рабы выходят на свободу, земли возвращаются, все возвращается. И в это время действительно должен звучать шафар, шафар юбилейного года. И во время трубления этим шафаром, этим трублением, мы возвращаем не только Амисраэль к Чуве, но и все, что есть в этом мире, возвращаем к своему источнику. Сколько будет существовать мир воздаяния, после него же ничего не существовать не будет. Да, мир, который будет Алам Аба, грядущий мир, о котором я говорю, он будет существовать вечно. И в нем будет какая-то динамика, которую нам очень трудно понять, поскольку мы представляем динамику в виде нашего времени, столько-то и сколько-то километров в секунду. Этот мир будет работать совершенно по другим законам. Там будет тело человека, тоже совершенно одухотворенное, очищенное. Я не представляю, как оно будет выглядеть, как все, что я не представляю про Алам Аба. В этом мире будет динамика, и человек будет расти каждый день, выходить на разную высоту, те, кто достигнут Алам Аба. Но будет это продолжаться вечно. А то, что происходит сегодня, это как моргание глаз каких-то жалких там несколько тысяч лет, вообще не о чем говорить. После него ничего не будет существовать, потому что Акодыш Бругу создал этот мир для того, чтобы мы прошли коридоры, дошли до Алам Аба и получили ту бесконечную награду, которую он хочет дать для тем, кто пройдет его правильно. Вы затронули Йом-Кипр. Объясните, пожалуйста, в чем состоит разница между праздником Рош ха-Шана и Йом-Кипром? Имеется в виду, как понять, что праздник суда Рош ха-Шана идет раньше праздника искупления греха Йом-Кипра? Ведь логичное было бы сначала, шел праздник Йом-Кипр, а потом Рош ха-Шана. Очень хороший вопрос. По логике вещей вы абсолютно правы. Человеку нужно вначале. То есть, если я правильно понял ваш вопрос, я его перефразирую немножко, думаю, что я понял правильно. Что нужно сделать раньше? Помыться, очиститься, одеться в нарядные одежды и потом пойти к царю? Или пойти к царю для того, чтобы увидеть его, встретиться с ним, поговорить, а потом помыться, очиститься, одеться и переодеться от тех одежд, которых я в навозе копался в конюшне, и одеть праздничные одежды. Что логичнее? Надеть праздничные одежды и очистить себя полностью от всего, что у меня есть, от тех аверот, а потом прийти к царю и объявить его царем, или же пойти к царю и объявить его царем, а потом очищаться. Если я правильно понял, то вопрос хороший. На эту тему много чего сказано. Я сокращенно скажу какие-то вещи, часть из них потом вернусь, мне надо, если успею, мне надо вернуться в связи с тем, о чем я говорю, но поскольку вопрос нужно осветить сейчас, я освещаю. Для того, чтобы сделать тшуву, раскаяться и очиститься, и помыться, нужно вначале представлять, перед кем я стою на суде. Нужно вначале понимать, хоть отдаленно, что такое понятие царства, для того, чтобы пойти и очищаться из-за того, что я понимаю, что я навредил, сделал что-то нехорошее по отношению к царю. Но если человек ни черта не понимает по поводу того, что такое царь, и как высоко наши аверот затронули, наши грехи, как много они испачкали, не видя и не понимая понятия царства, очень трудно прийти к тому, чтобы взять и немножечко помыться. А зачем? И так все хорошо. Но когда мы начинаем касаться понятия того и трамемута, возвышенности Всевышнего, то тогда мы можем каким-то образом попытаться очищаться для того, чтобы убрать все, что мы натворили. Есть такой пример, который приводит Баалей Мусар. Я не очень люблю примеры Баалей Мусар, но вопрос ваш ближе к этому примеру. Есть царь всея Руси, Николай, там, я не знаю, Александр, неважно кто, который решил поездить и посмотреть на русские деревни, выехать из своего зимнего дворца или летнего и поездить посмотреть, как живет народ на Руси. Вначале всякие чиновники, войска едут приготовить эти деревни к встрече царя. Ну ладно, то, что они там красят траву и так далее, оставим это в покое. Но они встречают жителей. Вначале то, что находится вокруг столицы. Они встречают жителей внутри столицы и пытаются им объяснить, что это царь, к нему надо кланяться таким-то образом, одевать такие-то одежды и так далее. Те на каком-то уровне это понимают. Они едут дальше. Там понимание, что приедет высокопоставленный вельможа, а именно царь, все ниже и ниже. Но они еще понимают, они бывали в столице, понимают, что надо там вместо сапог, им объясняют, что вместо сапог и ватника надо надеть какие-то праздничные одежды. Поскольку они бывают, ездят на приемы там, князя такому-то и такому-то, они готовят эти одежды, сдают в химчистку и так далее, наряжаются к приезду царя. Наконец они эти вот подготовительные курсы начинают проводить где-то в деревне, где не только о том, что такое царь, никто никогда не слышал, а как бы о том, что есть другая одежда, кроме ватника, а зачем? Самая удобная одежда. Поэтому говорить им надеть придворные одежды, ну, не имеет никакого смысла. Не понимаю, такой, о чем вообще идет речь. Сменить сапоги на штиблеты, в этом навозе, в штиблетах они через 2 минуты станут страшнее, чем сапоги. А о чем тогда? Что им сказать? И вот где-то на самом низком этапе объясняют, ты, главное, грязью и навозом в царя не кидай. Этого достаточно. Потому что выше подняться этот человек просто не в состоянии. Мы говорим сейчас, понятно, что нимшали, машали, не похожи и не похожи одновременно. То, что я хочу сказать, и то, откуда я привожу пример. Поэтому, когда мы говорим о нас с вами, поскольку мы так мало понимаем о том, что такое царь, то нам нужно пройти хорошие подготовительные курсы для того, чтобы каким-то образом приблизиться к пониманию того, что такое тшува. Что мы должны сделать, как мы должны сделать тшуву. Собственно, если честно, я с этого начал сегодняшний урок. Когда я прочитал, сейчас я вспоминаю, где это, в Ялкут-Шимоне это было, прочитал о том, что сама понятие, фраза из Дгилем, Куфламет. Я так понимаю, что 8 часов вы будете читать это... Дальше я понимаю, что вы будете читать этот псалом с Рав Зильбером, и там будет сказано «Кимха слиха ламан чеваре», потому что тебе слиха, тебе идет прощение ради того, чтобы у тебя возник страх. И это означает, что на самом деле прощение Всевышний нам готовит и дает и хранит, как то, что ему дано на хранение от Рош ха-Шана до Йом-Кипура. Прощение уже приготовлено. Для чего нужно эти 10 дней дойти до Йом-Кипура, чтобы у человека была возможность сделать шуву из-за страха? Лыха тиваре, тебя будет ломанти, ради того, чтобы ты боялся, устрашался. Страх перед Всевышним, он работает в двух направлениях. Первое направление этого страха – это страх наказания. Это низкий страх перед Всевышним, это очень важная часть. Человек должен бояться наказания и бояться очень сильно. Но есть более высокий уровень страха, который называется ират, не ират оныш, не страх наказания, а ират и трамымут, трепет перед возвышенностью Всевышнего. Это более высокий уровень, который, в общем, иногда достичь легче, чем более низкий уровень. Когда мы начинаем разговаривать о величии Творца, не на примерах о том, что приезжает Николай в деревню Парутино Псковской губернии, а когда мы начинаем говорить о Акодыш Баругу и пытаться понять его величие, для этого служит да, Рош ха-Шана, для того, чтобы мы в себя воткнули каким-то образом понятие Малхута, поняли, что Акодыш Баругу все делает для того, чтобы все создал в этом мире, для того, чтобы мы с вами дали ему взятку в виде того, что объявили его царем, поскольку сам он себя не может объявить царем по условиям, которые он создал через Тору в создании мира, то после этого это становится наша с вами работа – сделать Акодыш Баругу, проявить его как царя в этом мире. И после того, как мы это сделали, эта взятка, которую мы дали, вы понимаете, наверное, что взятка надо все-таки в кавычках держать, но хоть какое-то понимание должно быть. После того, как мы дали эту в кавычках взятку Акодыш Баругу в виде того, что мы действительно приняли на себя полностью царство Акодыш Баругу, после этого наступает совершенно новое событие. Акодыш Баругу в принципе принимает эту взятку, и это принятие взятки работает в качестве некого прощения, которое он нам дает. Он уже слегка, извините, уже сработало. Но, тем не менее, нужно еще 10 дней шувы и раскаяния и Йом-Кипр, для того, чтобы, мы поговорим в следующий раз, как я понимаю, про Йом-Кипр, для того, чтобы само влияние этого дня, само состояние к душе святости, и влияние Акодыш Баругу в этот день сделало так, что в этот мир вошла не просто слиха, не просто извините, а вошла капора, которая является искуплением и убиранием, полным искуплением, полным стиранием тех аверот, которые мы сделали. На многие аверот это возможно, а некоторые нет. И это функция Йом-Кипра, которая может прийти только после того, как мы воспринимаем, как мы дали взятку Малхусу Всевышнего. Теперь я возвращаюсь тому, что я хотел сказать. Таким образом получается, что один из основных таамим, смыслов трубления шафара, состоит именно в том, что мы объявляем Акодыш Баруху царем с целью дать взятку или шапер, улучшить понятие суда Рош ха-Шана. И поскольку Акодыш Баруху дал это в качестве мицвы и готов это принять изначально, то это дает то замысловатую слиху прощения, о котором я говорил, которая находится в подвешенном состоянии пикадона, данного на хранение Всевышнего, до Йом-Кипура, и все это раскрывается только через заповедь Шафар. Без этой заповеди это произведено быть не может. Что еще здесь? Есть очень много таамим Шафара. Я говорил о том, что, наверное, говорил, не помню на самом деле, во всяком случае в этом году, о том, что когда Акодыш Баруху творил человека, то сказано, что он сотворил человека из земли, «Вейфех баадам нефишхая», и вдул в человека душу живую. И нефишхахаим приводит, Рав Хаим Воложин, ученик Вильнинского Гаона, нефишхахаим приводит пример. Пример стеклодува, который трубкой набирает стекломассу на самой трубке, потом второй конец трубки берет вод в рот и медленно выдувает какие-то фигурки и так далее. В результате тот воздух, который находился внутри стеклодува, он же идет через трубку, и он же в конечном итоге находится внутри той фигурки, вазочки, я не знаю, стакана, бутылки, чего угодно, который выдувает стеклодув. И в результате, когда Акодыш Бару вдувает в нас из себя нефиш-хая, понятно, что это не в форме кислорода или углекислого газа работает, я думаю, что это не надо объяснять, но тот же самое, та накуда к душе, та накуда святости, которая находилась внутри Всевышнего, она идет через трубку, которая называется «Все верхние миры», и доходит до человека, и входит в человека, и человек становится нефиш-хая, про которого сказано в Эцхаим, что у него, по-моему, даже в Зохаре, но Эцхаим это приводит, Резаль, что это у человека в душе нешама, который есть там вот внутри человека, это хелики локами маль мамаш. Это часть Всевышнего сверху мамаш. Мамаш – часть Гашема, которую Акодыш Бару погрузил в нас. И когда мы внутри всего года разговариваем всякие плохие слова, лошенгору, дворим бетейлем, пустые слова, лошенгору, насмешки, обижаем друг друга. Но все, что мы, все грехи, которые мы делаем языком, которые не обязательно перечислять, то в этот момент мы делаем так, что наша вот система разговорная, губы, рот, зубы, десна, язык, они все становятся испачканными. И это выглядит как... Наши молитвы на самом деле сегодня идут вместо жертвоприношений. И жертвоприношения приводятся в бигдей кивуна, в одеждах первосвященника, а священника просто. И бигдей кивуна, их четыре. Бигдей кивуна, которые испачканы, одежды священника, которые испачканы, они не годятся для того, чтобы вести жертвоприношение. Так и наша система, рот, язык и так далее, не очень годится для молитвы. Потому что мы их испачкали. Но у нас остается внутри одна никуда, один аспект, который испачкать невозможно. И это часть, та часть души, которую мы шафаром делаем ту. И таким образом вот эта вот часть к душе, до которой не может дойти ни одна авейра, у нее есть возможность лишь шапер, от слова шафар, еще раз, улучшить, сделать дин в суд таким, что этот суд становится исправляющим, и привести весь этот мир к состоянию тикуна, исправления. И это, как говорит Мидраш, который я вам зачитывал, это та взятка, которую мы даем Всевышнему Рош ха-Шана, и про которую Акодыш Барух сказал, что до тех пор, пока не наступит Олам Аба, я принимаю взятку через ваши мицвот и через ваши маасим тавим. Взятка Рош ха-Шана – это шафар. И я вам желаю ктива бхатима тава, хорошо быть записанными и запечатанными, и Шанатова у Митука, хорошего года. Всего доброго. Я с вами расстаюсь.